студии Мария Меркулова и Кирилл Гришин. Здравствуйте, Маш, привет.
Приветствую.
Ну вот, анализируем вот завершившуюся только что большую пресс-конференцию Владимира Путина. Я сказал, что она 17-я в качестве главы государства для Владимира Путина.
Да. А вообще это 20-е мероприятие, юбилейное, можно сказать, и действительно оно прошло в несколько ином формате, чем в прошлом году, и уж точно в ином формате по сравнению с допандемийными годами. Были любопытные такие новшества, скажем так, да, например, что касается журналистов, то, что мы видели, выкладывали наши коллеги, то, что они демонстрировали, это, например, обработка частицами серебра в специальных таких рамках, да, для журналистов, это вот противоковидные меры, конечно же, и рассадка в центральном высоченном зале Манеж учитывал вот эту необходимость соблюдения социальной дистанции. Что касается вопросов, весь спектр за почти полный, чуть-чуть не дотянули, конечно, да, 4 часа успели охватить все это, конечно же, и внутренние вопросы, внутренняя политика, внешняя политика, и вопросы пандемии, и экономика, международные отношения, все на свете.
Абсолютно. Какая тебе цитата больше всего запомнилась?
Ну, наверное, две цитаты, да. Во-первых, как мы знаем, всегда журналисты очень стараются привлечь к себе внимание главы государства на этом мероприятии, поэтому, в общем, плакатики, подскакивание на местах, это все имеет место. И в этот раз тоже это было. И, конечно же, фраза Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, о том, что давайте не будем кричать, и ответ Владимира Путина «будем-будем, кричите».
Будем, да.
Да, ну, в общем, так и продолжали наши коллеги сегодня в зале. И второе, это, безусловно, тоже войдет, я уверена, про то, как вакцинация проводилась в СССР. Никто не спрашивал, шлеп-шлеп-шлеп, и пошли.
Ну, я тогда дополню наш с тобой топ-3 цитат. «Пожалуйте бриться», отвечая на газовую ситуацию в Европе, когда Владимир Путин повествовал, отвечая на один из вопросов, рассказывал о причинах дефицита газа в Европе, недозакачка в подземке, ветряки не работали. Мы говорили Еврокомиссии, не надо разрушать долгосрочные контракты. И нам отвечали, рынок все отреагирует. Вот рынок и отрегулировал. $2000 за 1000 кубов, правда, сейчас корректируется. «Пожалуйте бриться», ответил Владимир Путин.
А это давай тоже узнаем еще, что специалисты, что аналитики для себя вот отметили в ходе этой пресс-конференции.
С нами на связи генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Приветствую.
Здравствуйте.
Алексей Алексеевич, вам что больше всего запомнилось с этой пресс-конференции вот прямо сейчас по горячим следам?
Ну, самое эмоциональное выступление Владимира Путина касалось, конечно, пресловутых западных партнеров. Уже видно было, как Владимир Владимирович вот эта ситуация с лицемерием либо идиотизмом просто достала. И когда телегу ставят перед лошади, это тоже достало. Поэтому он, собственно, и не стал, ну, как он всегда это делает, достаточно мирно разводить конфликтующие стороны, а довольно резко отреагировал на вопросы относительно того, будет Россия нападать на Украину или не будет. Потому что в этом вопросе крылась, если не злонамеренная попытка сковать Владимира Путина каким-то там обещанием, как он будет реагировать на агрессию со стороны Украины в отношении русских, проживающих на Донбассе, либо это были просто вопросы полезных идиотов, которых настропалили, именно задать такой вопрос, чтобы вырвать сокровенное признание у российского президента. И тем самым стеснить реакцию России по сохранению и приумножению национальной безопасности. Вот этот вопрос он был ключевой, на самом деле, потому что, судя по реакции в соцсетях журналистов, которые не попали на эту пресс-конференцию, они сетовали на то, что, ну, смотрите, видите, всего 3 раза был задан вопрос, нападет ли Россия на Украину. Ой-ой-ой.
Всего 3 раза, да. Это вот те самые реплики о том, что идите вы со своими озабоченностями, нет возможности ждать, когда долбанут, и об уничтожении на Украине людей, готовых работать с Россией, ну и кроме того, о том, что Зеленский попал под влияние нациков.
Ну, давайте так. Владимир Владимирович достаточно просто на пальцах объяснил логику действий России в регионе. Кто услышал, тот услышал. Те, кто не может услышать, не хочет услышать это, они же, их же все равно не переубедишь.
Да, тем более, что Владимир Владимирович уже много раз говорил в разном тоном, в разной форме, но, по сути, очень много.
Это нужно раз за разом проговаривать, потому что западные медиа, к сожалению, очень многие, отрабатывают вполне себе такую деструктивную методичку. Они убеждают своих читателей в том, что злой Путин не поставляет газ в Европу, именно поэтому они мерзнут. Злой Путин собирается вот сейчас, завтра, Украину захватить и так далее, понимаете? Поэтому слова страны Владимировича носят терапевтический, традиционно, терапевтический характер. И пробивая сквозь толщу цензуры, сквозь вот эти вот цензурные барьеры, которыми на самом деле очень сильно злоупотребляют наши западные партнеры, я сам это ощущаю, когда нахожусь на территории, хотел сказать, вероятного противника, Европы. Потому что то, что выдает в выдаче там Google, либо какие-то другие поисковики там, это совсем другое, нежели то, что выдает даже на территории Российской Федерации тот же Google и тот же Яндекс, понимаете? Там цензура прям, знаете, свирепствует. И это очень заметно, и, кстати, заметно по умонастроениям простых граждан, которые не получают львиную долю информации, соответственно, не могут делать соответствующие выводы. Поэтому такого рода пресс-конференции крайне важны. Они для интересующихся людей, по сути, расставляют все точки над «и».
Разумеется, да. Я предлагаю обратить внимание на целый блок ответов и вопросов, посвященных НАТО. Владимир Путин вновь заявил об обмане со стороны Альянса в вопросе нерасширения Альянса на восток. Напомнил, что 5, да, волн расширения НАТО было, и теперь уже, пожалуйста, в Румынии, в Польше появляются соответствующие системы. Он добавил, что это не Россия кому-то угрожает. Как вы оцениваете ответы Владимира Путина? Они будут усвоены Западом коллективным? И вообще, в принципе, какого внимания, да, удостоится вот эта вот часть большой пресс-конференции?
Да, это вот и тоже с этой репликой о том, что Россия не сердится, Россия сосредотачивается.
Сосредотачивается, да.
Вы хотите волка отучить есть мясо и сделать его вегетарианцем? Нет, не получится, потому что все равно волчье свое возьмет. И НАТО будет распространяться, что бы оно сейчас ни обещало. Наши украинские коллеги очень хорошо все время интерпретировали подобную методику. Они говорили: обещай, что хочешь, вешать будем завтра. Вот. И в этом смысле натовцам просто верить нельзя, что, собственно, Путин артикулировал достаточно четко несколько раз в ходе пресс-конференции. Мы уже не верим. Возможно, даже мы не поверим юридически закрепленным обещаниям, что предложил МИД Российской Федерации накануне пресс-конференции. Возможно, мы уже не поверим. Мы поверим делам. Вот если ситуация на Украине, в Грузии, в Молдавии, в Прибалтике, отчасти в Польше изменится, тогда, может быть, Россия и поверит в некоторую такую, знаете, ну, действительно, то, что ситуация перелогинилась, то, что она стала другой. Пока этого не произойдет, пока нас будут продавливать, пытаясь закрепиться на тех рубежах, которые достигнуты сейчас натовскими странами, к сожалению, рубеж пройден. Мы не можем себе позволить, с точки зрения национальной безопасности, оставить военную инфраструктуру НАТО там, где находится сейчас. Только ее отзыв и ее уничтожение, либо там, я не знаю, что они там делают с этими бастионами, рвами и подлетными площадками для авианесущих там конструкций и так далее. Только это сможет нас вернуть в добрососедские отношения. Потому что на данном этапе мы вынуждены отвечать более системно, более инновационно и высокотехнологично. Мне кажется, что Владимир Владимирович своей уверенностью в этом смысле перезаражал большую часть россиян.
Ага. Алексей Алексеевич, по поводу переговоров, Владимир Путин озвучил примерные сроки, на которые мы надеемся, да, что в первых числах января могут начаться переговоры по тем самым гарантиям безопасности, что Россия готова также и в формате ОБСЕ это все обсуждать. И, кроме того, президент сказал, что Италия могла бы сыграть роль в намечающихся переговорах. О роли Италии и о том, насколько вот эти переговоры могут быть плодотворны и вообще субстантивны, скажем так.
Ну, вы знаете, у меня сложилось впечатление, когда я слушал ответ на вопрос итальянского журналиста, что Владимир Владимирович хотел сделать приятное.
Просто
хотел сделать приятное.
Из вежливости.
Прекрасно знаем, что Италия, несмотря на то, что она выступает иногда против продления санкций в отношении России, абсолютно послушно их подписывает. И здесь он совершенно правильно заметил, нам не очень важно, кто именно руководство стоит, именно является руководителем Италии, Марио Драги или кто-то другой. Мы, конечно, помним Сильвию Берлускони с его инициативами очень эффективными, которые до сих пор работали и недавно исчезли, ну, потому что времена изменились. Но мы прекрасно понимаем, что Италия – это всего лишь часть целого, часть НАТО, которая ведет себя достаточно угрожающе.
Ну, то есть, некий политический аванс, реверанс, если угодно, да, в какой-то степени прозвучал в адрес итальянского руководства. Ну, а как они будут реагировать, это, ну, мы посмотрим, да, потому что правильно.
Мне кажется, что Италия отреагирует. Мы? Нет, пожалуйста, не надо, давайте мы не будем.
У нас Рождество, нам некогда.
Мы не хотим.
Пицца и спагетти.
Там не скорее, там не Рождество, там скорее лапки. Понимаете? У нас лапки.
У нас лапки.
Ничего не можем сделать, да.
Понятно. Скажите, пожалуйста, вот та часть проблематики по экономике, да, вот многие обратили внимание на то, как Владимир Путин, ну, не в первый раз, разумеется, уже достаточно предметно и информативно рассказал о том состоянии российской экономики, в котором она сейчас, инфляция в 8%. Много для России, нужно вернуться к целевым показателям в 4%. Очень важный еще момент по поводу населения и демографии. Население в 146 миллионов человек для огромной территории России совершенно недостаточно. Из-за проблем демографии не хватает рабочих рук. Разумеется, проблемы будут решать в Кабмине, разного рода инструменты по повышению рождаемости работают и так далее. Я о мат-капитале и прочем-прочем. Про 8-90 миллионов квадратных метров Владимир Путин также упомянул. Как вы считаете, вот в этом ключе решать проблему демографии, каким образом эффективнее применительно к России?
Всего существует два способа решения проблем демографии. Это внутреннее повышение рождаемости, но это отсроченный эффект имеет. И второе – миграция. А возвращение не только прибытие мигрантов, которые здесь ассимилируют, становятся гражданами Российской Федерации, но и возвращение соотечественников. Но соотечественников за рубежом 20-25 миллионов. Работы – непочатый край. И мне кажется, что вот под разговоры, в том числе и Владимир Владимирович, о том, что хорошо бы это сделать, мне кажется, крайне непродуктивными и очень несистемными действия российских чиновников в этом смысле. Ни МИДа, ни Россотрудничества, ни миграционной службы, когда она еще существовала, и ни МВД, который сейчас этим занимается. Вот это, пожалуй, оформленная претензия от населения страны к президенту и его команде. Я ее просто сейчас озвучил. Работа неэффективна, это именно. По поводу рождаемости вопросов нет. Финансовое стимулирование этого процесса идет замечательно. Я бы еще поработал в отношении образования, оно должно быть бесплатным, вот до высшего, все. Тогда эта проблема решится, я думаю, что в дальнейшем детей будут рожать, потому что будут комфортные условия существования. Это да. Без решения инфраструктурных проблем. Проблему рождаемости тоже не решить по той простой причине. Вы, наверное, заметили, да, что пресс-конференция плавно перешла в прямую линию, а потом попыталась перелогиниться, что называется, в раздачу подарков в страну Деда Мороза. Я понимаю, что Путин лучший Дед Мороз, я понимаю, да. И он очень послушно, так достаточно эффективно переадресовывал своим подчиненным зафиксировать проблему для ее решения. Я уверен, что она будет решиться, эта проблема. Но это же точечное решение, понимаете?
Конечно.
И в этой связи, я думаю, что много журналистов, возможно, хотели бы задать вопрос. И, кстати, один задал, по-моему, это был Life News. Ребята задали вопрос, как вы поощряете, как вы наказываете чиновников. Владимир Владимирович ушел от ответа. Честно говоря, хотелось бы услышать, потому что мы многого не видим, что происходит на совещаниях. А там происходят довольно нелицеприятные беседы. И, конечно, населению полезно было бы знать, что у Владимира Владимировича нет особенного предубеждения перед наказанием нерадивых чиновников. Он ушел от этого ответа. Окей, ладно, это его решение.
Ну, для того, чтобы тоже своих коллег, ну, младших коллег, да, пусть будет, да, все-таки не выставлять в неловкую ситуацию, чтобы их не ставить.
Там еще был вопрос задан, где-то он рядышком, да, с этим стоит. Почему вы, например, не ездите с Мишустиным, там, да, не берете вместе с Шойгу в Сибирь? Ну, тут достаточно изящно он вышел из ситуации.
Ответ был предсказуемый, действительно изящный. Да, в лавке-то кто останется?
В лавке кто останется, совершенно верно.
Да. Про ковид мы не можем не спросить, само собой, Алексей Алексеевич, не поговорить с вами. Еще раз Владимир Путин подтвердил свою приверженность добровольной вакцинации, сказал, что нужно убеждать и делать это корректно, что нужно уважать мнение людей, нельзя заставлять, и тем более нельзя каким-то образом вводить ответственность, какое-то преследование или меру ответственности, штрафы за отказ от вакцинации от коронавируса. Да, вот здесь и была как раз аналогия с СССР. Да.
Это единственный способ для решения проблемы, потому что все остальные способы неконституционные. А Владимир Владимирович, как гарант Конституции, он не может по-другому, по сути, не смог по-другому реагировать. Вот. Другое дело, что вы, наверное, заметили, как немножечко, несмотря на победное шествие омикрона по планете, там сейчас по Европе, США и так далее, в России Россия традиционно пользуется своим статусом тихой гавани. У нас только в нескольких регионах есть что-то похожее на локдаун, и, в принципе, правительство демонстрирует такой осторожный оптимизм. И действительно, многие ученые уже говорят о том, что 22-й год, в течение 22-го года эта проблема, если не сойдет на нет, то станет вполне себе, что называется, рабочей.
Очень бы хотелось.
А не пандемической. Некоторые ученые говорят о марте 22-го года, когда, в принципе, вирус уживется нормально, мирно с человеком, примет штаммы, которые... станет, вернее, штаммом, который является ординарной болезнью, а не пандемической.
Но здесь немного офф-топ, если позволите. В Китае, вот, например, 13-миллионный мегаполис Сиань закрывается от штамма какого? Дельта.
Обратите внимание, что и Китай, и Япония взяли на вооружение модель полной изоляции. И это сыграло с ними злую шутку, потому что, с одной стороны, они контролируют ситуацию, даже восстанавливают производство довольно быстро, но население не приобретает естественный иммунитет, потому что оно находится в замкнутом пространстве. Видите, само с собой. И в случае приоткрытия даже небольшого, Китай и Япония рискуют опять пережить, что называется, весь этот ад и ужас. Здесь, понимаете, здесь выбор был за руководством стран. Кто-то взял одну модель, кто-то другую, кто-то вот решил закрыться.
Да, Алексей Алексеевич, еще по поводу вакцинации. Владимир Путин сказал, что сейчас в стране 59,4% жителей сделали прививки, либо переболели COVID-19, это уровень коллективного иммунитета, должно быть не менее 80%. И Путин надеется, что хотя бы в конце первого квартала, во втором квартале 2022 года этот уровень будет достигнут. При этом мы видим, что все-таки какие-то меры по тем же QR-кодам, доступу в общественный в общественные места, тем более на транспорт, по QR-кодам, они тормозятся, либо снимаются эти вопросы с повестки, как с транспортом, например. То есть без каких-то стимуляционных мер неужели удастся вот за пару-тройку месяцев этого достичь? Или просто нужно подождать первых дней после Нового года? Вот тогда мы узнаем о новых мерах.
Но тем самым Владимир Владимирович изящно прикрыл тот простой медицинский факт, что массовая вакцинация сорвалась. Ее не произошло. Когда он
добавил... Вы сейчас покровы срываете.
Когда он добавил к вакцинированным переболевших, и их оказалось 59 и там с десятыми процента. А на самом деле вот вопрос об иммунном пороге, он терзает ученых, эпидемиологов по всему свету. Потому что, вот, например, в Израиле достаточно высокий уровень вакцинации. Кстати, вот не надо приводить сейчас пример США, потому что выяснилось, что как раз американцы очень сильно манипулировали данными о вакцинации, и там оказалось гораздо меньше вакцинированных, чем официально показывали. Ну, я понимаю, по каким причинам это делалось. В Израиле, в некоторых других странах, там тоже пошли по пути тотальной вакцинации, но это, кстати, не привело к такому уж обрушающемуся победному результату. Продолжают заражаться, продолжают болеть. Поэтому речь, скорее всего, идет действительно о создании, вернее так, о том, что человек начинает совместно с этим вирусом жить вместе. Они начинают болеть вместе, там, переживать вместе и так далее. Вакцинация – дело хорошее, но она лишь корректирует общественное поведение и...
Нагрузку на медицинскую систему.
Снимает нагрузку на медицинскую систему, да. И главное, конечно, в этом смысле восстанавливать и модернизировать здравоохранение, как мы это делаем с военной отраслью. Мне кажется, в ближайшее время надо заботиться, сосредоточиться именно на этом направлении. Кстати, Владимир Владимирович, по-моему, это тоже тезисно говорил, об этом говорил.
Слушайте, я вот сейчас открыл данные на 12 ноября от Роспотребнадзора. 49% уровень коллективного иммунитета. Быстренько сейчас суммировал, за 40 дней у нас еще на 10% увеличился. Но ко второму кварталу, если так будет идти, ко второму кварталу, да, вполне возможно.
Посмотрите, да, у нас же омикрон имеет форму гриппа. Он бессимптомно иногда проходит. То есть, в принципе, широкое распространение омикрона, оно в какой-то степени сбивает эту эпидемиологическую волну и вводит его в состояние ординарного, обычного заболевания, без сопутствующего ажиотажа. Так что да.
Ну, мы надеемся, наверное, что так оно и есть, потому что он еще не изучен до конца, да.
Ну, в принципе, клиническая картина уже ясна.
Действительно. Скажите, пожалуйста, вот прежде чем мы уйдем на новости, а далее продолжим обсуждать предварительные, так сказать, итоги большой пресс-конференции с участием президента Владимира Путина, на десерт ваши главные впечатления от этой пресс-конференции?
Главный тезис мы уже
главный
услышали,
тезис, да.
Главные
впечатления. О чем, может быть, не спросили журналисты, да?
Знаете, я, честно говоря, искал Владимира Владимировича в глазах чувство уверенности либо неуверенности. Я увидел уверенность. Он выглядел гораздо увереннее, чем год назад, чем 2 года назад, тем более. И это для меня, пожалуй, важнее, чем то, что он сказал, не сказал, либо скрыл, либо выпятил, наоборот, подчеркнул. А внутренняя уверенность главы государства вселяет в гражданина этого государства спокойствие. А это значит, что мы все преодолеем.
Обязательно, да. Пусть так и будет. Спасибо.
Спасибо
большое, Алексей Алексеевич.
Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Анализируем большую пресс-конференцию Владимира Путина, которая завершилась в Манеже в студии Марии Меркуловой и Кирилл Гришин. Продолжим после выпуска новостей.